Особое мнение.
14 часов 6 минут. Программа «Особое мнение». В студии Вячеслав Дегтярников, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. И сегодня у нас со своим особым мнением Евгений Плотников, политический обозреватель газеты «Звезды». Женя, добрый день.
Добрый день.
К сожалению, начался сегодняшний день с таких достаточно жестких ситуаций вокруг средств массовой информации. «Уралинформ-ТВ» вчера отключили. Вот уже Игорь Лобанов, председатель Союза журналистов, по этому поводу высказался, как заместитель председателя. Абсолютно поддерживаю его высказывание. Без сомнения, какой-то информационный терроризм. Ну, и особенно жалко людей, которые оказываются заложниками этой ситуации.
Вячеслав, ну, мы же с тобой знаем, что вот подобные вещи происходили и раньше, но они происходили в какие времена, да, там, в лихие 90-е, в выборные годы, помнится, там, там тот же там Анохин на Рефее, который должен был выступить, там, эфир раз, там, и не получился, да, в последний день агитации, то есть какие-то...
Помнишь,
вот такие...
что ТВ-6 исчезало из эфира?
Да, да.
То есть просто выключали и включали, выключали и включали.
Да, да.
Помню, электрик был некий, который перерезал провода.
Да, не, ну и в Кунгуре, помнится, были помехи там в свое время на выборах главы города, значит, ну, в накал, так скажем, политических страстей, да. Такое, да, бывало, и причем это было в такой вот, в пиковый, то есть вот нужно было отключить здесь и сейчас, да. Угу. Потом будет поздно там, да, вот. Ну, решали свои задачи, потом, естественно, никаких виновных не находили, ну, забывали, потому что, ну, политика дело грязное, да, ну, поборолись люди на выборах, ну, после выборов обнялись, там, ну, и кто победил, кто не победил, там уже разобрались и все забыли, потому что, ну, все понимали такие правила игры, то есть правил игры как таковых там в выборных кампаниях в последнюю неделю не существует, да, надо с этим смириться, это принять там и так далее. В данный момент, ну, мы с тобой понимаем, произошло некое ЧП, да, то есть мне очень, конечно, я не скажу, что я большой поклонник Уралинформ-ТВ, да, и...
Тут не принципиально,
не принципиально, да, да, и мне просто очень интересно, что же такое там могли готовить, да, вот такую, какую бомбу, что потребовалось там кровь из носа, да, там каким-то образом там перекрыть вещание. Не очень понимаю, и, конечно, хотелось бы знать, что там за передача планировалась, а если не планировалось, то что произошло, да,
угу.
Вот. Не знаю.
То есть ты тоже считаешь, что это, собственно говоря, попытка введения цензуры вот таким образом?
Ну да, я думаю, что это попытка введения цензуры или демонстрация возможностей кем-то, ну, кому что-то не нравится там в данной конфигурации. Мы же понимаем, что недавно там Уралинформ-ТВ сменило собственника, да, и я думаю, что, скорее всего, истоки, наверное, вот этих проблем сегодняшних нужно искать там. Я скажу, что вот эти вопросы, они... актуальны для сегодняшних СМИ. Мы понимаем, что сейчас рынок, да, СМИ меняют владельцев, при том, что редакции, как правило, остаются те же самые. Ну, может быть, где-то редакторов меняют. А в целом не сильно трогают коллективы, потому что все равно работающее предприятие – это работающее предприятие. Вот. И ломать там лучше ничего не делать. Ну, лучше ничего не ломать, потому что потом бывает хуже. Примеров у нас таких тоже масса, да. В данном случае что можно вспомнить? Ну, я вот тут недавний пример, там газета «Звезда», да, там сменила владельца, там, ну,
Неоднократно,
но когда однократно сменила, значит, получилась ситуация, при которой собственник был уже другой у газеты, да, а управленческая структура принадлежала еще прежним собственникам, которые там как могли гадили, вплоть до того, что там подготовили письмо на руководителя издательства, да, с просьбой приостановить, не с просьбой, а уведомили издательство в том, что газета «Звезда» приостанавливает свой выпуск. Понятно, что руководитель издательства позвонил редактору, поскольку мы как бы родственники, да, можно сказать, директор издательства «Звезда» и редактор, значит, газеты «Звезда», сказал, что это так. Нет, ну, мы тогда ситуацию загасили, на это письмо сильно никто обращать внимания не стал, значит, газета продолжила выходить. Это вот, ну, один из моментов, да, когда люди просто хотят после себя оставить руины, пользуясь какими-то пробелами в законодательстве, да, просто вот уничтожить все и все, да, чтобы не доставайся же ты никому, или продать по второму разу. Это тоже вариант, когда продали один раз, потом начали шантажировать, создавать проблемы и продали по второму разу, да. Вот, ну, я думаю, что, возможно, с Уралинформ-ТВ происходит что-то то же самое.
Ну, в этой ситуации, понимаешь, вот когда после себя оставляют пепел, да, который можно развеять, в этом пепле-то люди, в первую очередь. То есть ведь удар наносится не только по, скажем так, вещанию или невещанию. В первую очередь наносится удар по журналистскому коллективу.
Я совершенно согласен. И
у которых есть семьи, у которых есть дети. Об этом-то ведь никто не думает.
Более того, Слава, я скажу так, что обиднее всего то, что в данном случае амбиции вот эти вот, да, они там перекрывают все. Как-то люди, которые бьются за эти активы, да, там, пытаясь там их вернуть, не вернуть, там, что-то действительно оставить после себя руины, чтобы не досталось ничего никому, как-то забывают, что, ладно, есть планктон, который сегодня может в одном СМИ работать, завтра в другом, без разницы, да, перетекая туда-сюда. Но есть люди, для которых может быть там работа на том же «Уралинформ-ТВ», да, или в газете «Звезда», или на «Эхо Перми», да, там является там, ну, там в какой-то мере смыслом жизни. И там создавать такую ситуацию, при которой что-то может не выходить, что-то может прекратить вещание, но это, я считаю, перед этими людьми просто как бы, ну, несправедливо по отношению к ним. О них тоже надо думать, потому что они тоже там имеют свое мнение, там хотят работать, да? Вот, ну, как-то так. Я считаю, что да, удар по коллективу, несомненно, потому что кто-то не вышел в эфир, кто-то там, ну, до кого не дошло что-то мнение, да? То есть это все равно информационная такая вот палитра широкая. Конечно, я думаю, что любой там собственник должен задумываться о том, что если он приобретает какой-то актив, да, в нем люди, да, и, в общем-то, надо как-то о них заботиться, потому что актив – это не только возможность там как-то пытаться влиять, да, на общественное мнение, на что-то еще, но это еще и ответственность за людей, которые работают на твоем предприятии.
Такое ощущение складывается, что вот у нас, когда отменили крепостное право, да, отменили и право, вернее, требование к собственникам в данной ситуации, да, заботиться о вот, крепостных. То есть они стали, люди стали еще в худшем ситуации находиться, нежели крепостные. Потому что помещик он обязан был кормить, обязан был заботиться о своих подданных, да, и смотреть, чтобы они где-то жили. И в случае, если он это не исполнял, за этим следовало серьезное вообще наказание так-то.
Ну да,
в Российской империи.
Да, я тоже думаю, что в данном случае это совершенно так. То есть никто не несет ответственности. Это вот очень плохо. Но как ее, ну как ее законодательно закрепить, например, да? То есть что там собственник, да, должен то-то, да, и свод сделать, да, он должен там следить за тем, чтобы зарплату там в коллективе платилась вовремя, чтобы всем выдавался там гарантированный соцпакет, да. А если он этого не делает, то, например, что там, национализировать предприятие, решать там право собственности, что делать-то, да? Вот как-то так.
Ну, а если все-таки вот вспомнить о том, что предыдущий собственник был каким-то образом аффилирован, связан, ну, по крайней мере, об этом писали, с властными структурами, то возникает вопрос и к властным структурам. Ребята, вы-то здесь поставлены так-то закон соблюдать, а не беспредел чинить.
Я вообще считаю в данной ситуации, Вячеслав, что делом чести для региональной власти провести честное расследование этого инцидента и наказать виновных. Потому что, в принципе, тень-то падает ведь и на них. Потому что мы понимаем, что прежний собственник, да, прежний собственник работал там заместителем руководителя администрации губернатора. И, собственно, сегодня понятно, что все подозрения падают там именно в ту сторону. В том плане, что вы как бы там уступили актив, продали его, да. А сейчас пытаетесь там каким-то образом либо влиять на него.
Но, по крайней мере, есть серьезные подозрения, что именно так и происходит.
Подозрения есть. И говорю, что вот в данном случае, чтобы каким-то образом снять эти подозрения, я считаю, что поскольку случай вопиющий, да, первый за период там правления Виктора Федоровича, да, я считаю, что губернатор тут должен...
Вопиющий случай вообще в течение всей пермской истории.
Ну да,
период. То есть были краткосрочные.
Были краткосрочные выборные, мы их понимаем. Они были связаны с какими-то... Что-то другое. Если, предположим, мы допустим, что это ничего страшного, расследование не происходит, да, ничего не делается, и говорится, да, там потом парни разберутся, да, и в конце концов зайдут там технические сотрудники, значит, Уралинформа в это помещение режимное, включат передатчики, и все заработает, и как бы никаких проблем не будет. Но возникает вообще вопрос, у нас какая-то законность-то есть или нет? То есть, в принципе, сегодня мы с тобой можем там взять, соорудить какую-то фальшивку, да, под видом, значит, доверенности, что мы являемся с тобой гендиректорами, пойдем и что-нибудь отключим, да?
Даже, допустим, что мы с тобой соорудили не фальшивку.
Да даже то не есть, фальшивку,
вот
да.
Вот тут есть действующий коллектив, да, есть какое-то вещание. Предположим, что у меня есть какие-то полномочия, предположим, да, существуют все равно какие-то законные средства, способы вот, борьбы за собственность. То есть вот предположим, что я не согласен с тем, что вот этот передатчик – это моя собственность. Ну, так идите в суд, ребят.
Ну, да.
Все начинается с судов. А это напоминает конкретный рейдерский захват, который проходил в 90-е годы. И тогда, да. кстати, все-таки, мне кажется, вот эти захваты заканчивались тем, что вмешивалась полиция.
Ну, да.
Но тогда милиция.
Да. Захваты. Ну, в данном случае мы же говорим, что захват там
и передатчика... как раз всех это... отправляли в суды,
да.
в результате.
Мы и говорим о том, что захват передатчика, это, по сути, там захват части предприятия. Ведь это все равно неразрывная такая вот цепь, да? Угу. Как работает. Вот я не телевизионщик, но я думаю, что это часть технологического процесса.
Ну, часть, но одна из основных частей.
Да. И в данном случае, естественно, правоохранительные органы должны как-то вмешаться. И правильно ты говоришь, может быть, даже если и есть полномочия, имеет ли право там генеральный директор без каких-либо объяснений там, да, в коллективе где-то еще пойти и все отрубить. Вот тоже вопрос. Ну, для меня, вот как для журналиста, да, работающего в СМИ, как бы вот мы, о чем я и говорил, да, письмо о том, что там «Звезда» приостанавливает свой выпуск. По идее, гендиректор должен был прийти в коллектив, сказать, ребята, там, у нас там нет денег, мы там закрываем газету. И поэтому в связи с этим я такое-то письмо вот направляю в издательство. И мы бы сидели и думали, да. А когда это становится как там гром среди ясного неба, естественно, возникают вопросы, а что вообще происходит? Есть какая-то власть там, или ее вообще никакой нету, да? Ну, это вот как бы как в параллель, да, вот мы смотрим.
Да, конечно.
Я думаю, как-то так. В любом случае, коллектив должен быть в курсе, что происходит. И если есть какие-то... Я считаю, что если были какие-то проблемы, нужно было сначала их обсудить, а потом уже там, там гендиректору или кому, кто там какими печатями обладал, там принимать решение. И я думаю, что это должен быть уж какой-то очень серьезный форс-мажор, при котором приходят и что-то отключают. Это правильно, ты говоришь, ну, революция, да, захватить там телефон, телеграф там и так далее. Ну вот. А сегодня захватить...
Перекрыть мысли.
Да. А сегодня мы понимаем, что этот телепередатчик захватили, да, вот власть взяли в свои руки.
Мы сейчас, наверное, прервемся на короткую рекламу, затем вернемся в эту студию и продолжим.
Особое мнение.
14 часов 19 минут. Продолжается программа «Особое мнение». Евгений Плотников у нас сегодня в гостях, политический обозреватель газеты «Звезда». Обсуждали вот мы эту ситуацию вокруг таких рейдерских, собственно говоря, действий вокруг средств массовой информации с серьезными последствиями для, для в первую очередь, коллектива.
Вячеслав, главное, чтобы нас тут не отрубили, правильно?
Ну, я думаю, что не отрубят, мы проследим, как это называется, да, в общем, иначе придется, гличитая, все-таки личико-то приоткрыть.
Кто там за этим стоит, да?
Потому что, ну, я думаю, что все равно это личико надо приоткрыть, гличитая. В том числе вот и во властных структурах это четко должны понимать, что...
Должны дать оценку этому факту, да, и провести какое-то расследование. То есть в том числе с участием правоохранительных органов, я считаю.
Потому что там любимая жена, нелюбимая жена, это все, конечно, вещи хорошие.
Я бы даже больше сказал, и довести всем руководителям СМИ под роспись результаты этого расследования, чтобы каждый понимал, что его ждет, если он будет вот, ну, как-то... Что-то как-то препятствовать выходу СМИ или чему-то еще.
Ну, с этого все начиналось, с 90-х. Понимаешь, да, вот там, вспоминаешь, наверное, реальная демократия начиналась с того, что все-таки каким-то образом были обозначены точки над самим понятием свободы слова. Что это такое, каким образом в этом участвует редакция, за что отвечает главный редактор, за что отвечает собственник.
Ну да, в лице там гендиректора, ну или кого-то еще, какой-то управленческой структуры.
Вот не случайно эти вот все вещи были разведены в том числе в соответствии с законом.
Законом о СМИ, да.
Законом о СМИ. Слава богу, он пока не поменялся с того периода. Ну, давай мы от таких бурных событий в СМИ вернемся к бурным событиям в политической жизни.
Ну, пот вытрем и вернемся к политике, да.
Вернемся к политике. Праймерис. Новое, красивое американское слово. Вот, предварительные выборы. И вокруг этого такие серьезные пляски происходят.
Да вообще, баталии такие идут, что не на жизнь, а на смерть.
Коверные, подковерные и так далее.
Вячеслав, я тебе скажу, что Коврик я...
будем поднимать?
Будем. Я слышал даже такую мысль от нескольких участников этих праймерис, да, людей, которые, в принципе, претендуют там на мандаты, и причем серьезно претендуют, они работают статистами на округах, там, в Госдуму, в законодательное собрание, что на самом деле вся выборная кампания делается сейчас. То есть вот праймериз заканчивается 22 мая, и, по сути дела, 22 мая закончится там, ну, три четверти выборной кампании. Все остальное будет конец августа, начало сентября. Будет там блицкриг. Потому что сейчас понятно, что после 22 мая все уедут на дачи, и как бы там будет трудно людей как-то вообще сагитировать или поднять. Поэтому пристальное внимание приковано к праймерис «Единой России», и поэтому любые перипетии, которые происходят сейчас, да, со снятием людей, со входом людей...
Ну, наверное, все-таки нашим слушателям надо пояснить, что такое праймерис «Единой России» и почему это не совсем выборы, с одной стороны, с другой стороны выборы.
Да, ну, мы объясняем...
технологию.
Да, что это, конечно же, не выборы. В общепринятом и в законном смысле этого слова выборы у нас в сентябре. Вот. А в данном случае это внутрипартийное голосование «Единой России», которое должно обозначить фаворитов в округах. То есть подразумевалось, что это будет такая внутрипартийная борьба. На каждый округ выдвигается 5-6 кандидатов, на каждый будущий округ, что в Госдуме, что в законодательное собрание. Да? Они между собой как-то там борются. 22 мая будет голосование на импровизированных избирательных участках, да, где каждый любой желающий гражданин, проживающий в данной территории, может прийти и проголосовать за тех, кто ему понравился. Да? И по результатам этих голосований будут сформирован список выдвиженцев от «Единой России» на выборы. Будет считаться, что каждый, кто победил в том или ином округе, он самый лучший, самый сильный, и его «Единая Россия» будет выдвигать на основные выборы, которые пройдут у нас в сентябре. Mm-hmm. Ну вот, в целом, вот так вот. Хорошая идея, но это, будем так говорить, это партийное, все, партийное голосование, в котором участвуют в том числе и простые граждане.
Ну и сочувствующие, как это раньше называлось. Но это все-таки для наших слушателей, чтобы было понятно, это все записано в уставе «Единой России». Собственно, это вот именно устав «Единой России» это и требует. И это все происходит, насколько я все-таки понимаю, за партийные деньги, а не деньги бюджета.
Разумеется, да, все это оплачивается партией. Мы понимаем, что там много было споров, кто предоставляет избирательные участки. Было объяснено, что избирком наш давал разъяснение краевой, что мы никакие избирательные участки никому не предоставляем. То есть партия сама договаривается с теми помещениями, в которых, кстати, проводятся обычно выборы, естественно, потому что они соответствующим образом оборудованы. Партия договаривается об аренде этих участков, да, вот этих помещений, это школы, как всегда, да, там всякие клубы, там дворцы культуры, ну и так далее, библиотеки, все, что приспособлено под голосование, арендуют. Счетные комиссии, как правило, формируются теми, кто уже работал на выборах от партии «Единая Россия». Как уже партия с ними расплачивается, с этими членами счетной комиссии, это уже ее дело. То есть, да, это все на партийные деньги делается, хотя, конечно, учитывая там количество власть имущих, которые сегодня там на этих праймерис участвуют, я думаю, что бюджетные деньги там тоже есть.
Ну, это мы можем догадываться, но утверждать на все 100% не можем.
Ну, мы можем поспорить на эту тему. Я думаю, что есть там эти деньги. Ну, нет, ну, давайте вернемся к мэру Перми Игорю Вячеславовичу Сапко. Он участвует в праймерис.
Давайте вернемся, тем более, что снимался, заявлялся. Вообще, вот выплясывались большие там такие круги
вокруг кренделя
Игоря Вячеславовича.
Да, вот кренделя выплясывались. В общем-то, Игорь Вячеславович громко заявил, что он снимается с праймерис. Ну, на самом деле, он снялся с праймерис только по одномандатному округу, да, на Госдуму. Вот. В общем-то, округ Кунгурский. Вот. Зачем он туда заявился? Ну, я думаю, что в противовес Дмитрию Скриванову. Понятно, что он очень такой несерьезный соперник, и я, честно говоря, как бы вот не очень понимаю, зачем он вообще это сделал, да, поскольку выборы Госдумы, ну, он даже в ЗС не участвовал, то есть у него Пермская городская дума, вот его потолок там, по 6-му округу он, по-моему, всегда баллотируется. Вот, и он принял решение, да, то есть он снялся сейчас, вот какое-то время поприсутствовал, да, в одномандатном по Госдуме, сейчас там отозвал свое заявление, то есть он в праймерис не участвует по одномандатному, в партийной группе на Кунгурском округе он остался. И, конечно, мне очень, значит, порадовала там недавно какая-то официальная информация прошла, что, значит, приезжал куратор «Единой России» из федерального центра, да, значит, который собирал тут участников праймерис, там был губернатор, были все, и он там накачивал всех, как надо работать, значит, и Игорь Вячеславович Сапко сказал, что мы упрочим, значит, мы будем лучше работать, значит, и мы проедем все территории и отработаем их, как положено, и так далее, и так далее. Ну, сам понимаешь, какие вопросы напрашиваются.
Какие?
Какие? Ну, мы же с тобой, Слава, в Перми живем. У меня вот вопросы, а зачем куда-то ездить, если у нас, собственно, и в Перми ворох проблем там. Давайте там, можно же поднять там всякие, значит, обещания господина Сапко, когда он ходил на выборы. То есть, и, по крайней мере, мне вот всегда интересно, когда люди куда-то идут, пусть сначала отчитаются, чего они сделали в текущем периоде, да, то есть, что, чем они занимались, да, все эти годы. Я же не поленился, посмотрел, Сапко 20 лет уже депутат. 20.
Это профессия.
Это профессия, да.
Есть такая профессия.
Да, есть защищать. Такая профессия, да, депутатам служить, причем на постоянной основе. Поэтому, в общем-то, хотелось бы узнать, что он за 20 лет сделал вообще, то есть какие у него заслуги, что он свои личные заслуги записывает. Очень интересно. И уж потом, исходя из этого, понимать, а нужно ему в Госдуму или нет. То есть, может быть, сначала здесь поработать, доказать, что ты эффективен там. Но вообще-то, если за 20 лет там ничего не доказал, мне кажется, уже сложно чего-то доказать уже кому-то.
Может, это как раз недоработка СМИ, потом ведь почему люди дают вначале какие-то предвыборные обещания, потом про них забывают, потому что память короткая у тех же средств массовой информации.
Забывают. Вот, забывают о среде.
Нет, был же слоган какой-то, да?
Ну, вот. Конечно, были какие-то...
Были какие-то книжки написаны. В том числе, там, значит, с какими-то вот, предложениями, замечаниями. Собирались... Как это называлось? У избирателей собирались какие-то пожелания. Да?
Ну да, наказы.
Наказы, вот.
Ну да, очень
хорошо. Наказы, то есть слово такое хорошее.
Хорошее, да. Вот хотелось бы...
За наказы можно и наказать.
Да. Вот поэтому хотелось посмотреть, но ничего этого, понятное дело, нет. Сейчас он ездит по территориям. Ну, блин, вот, ну пусть ездит, конечно, но хочется, вот, чтобы он с первыми проблемы решал. И потом, вот округ очень большой. Кунгур, Чернушка, Оса, Борда. Он будет туда ездить. Вот. Мне вот интересно, вот когда мы как раз говорим о бюджетных деньгах, за чей счет он будет туда ездить? Он возьмет отпуск, будет туда ездить. На каком транспорте? На автобусе? На велосипеде?
У нас автобусы-то ходят.
Так вот, автобусы ходят, но как бы, да, вот интересно. Ну, расписание в автобусах плохое, там, в общем-то, не очень выгодно, удобно. Да. Да, это если только на неделю заезжать, понимаешь, там, уехал, да, там, куда-нибудь в Борду, он да?
Возьмется,
неделю, там,
личный
работу.
Автомобиль.
Но личного у него нету. Я вот специально посмотрел декларацию, вот у Юрия Шиновича есть снегоболотоход. Вот.
Ну, слушай, у нас как раз на этом и надо по краю передвигаться. У нас проблемы с дорогами.
Я понимаю.
Может быть, слушай, может, их поэтому и не строили, потому что снег болотоход.
Потому что у Игоря Вячеславовича есть болотоход, да?
Передвигаться все только же просто. Мы с тобой несчастные там пытаемся доехать до Кунгура и понимаем, что дорогу так и не построили.
Да.
А мы едем с тобой
а он, может быть, на
обычном автобусе.
Да. Да? А он сел на целину.
А рядом на снегоболотоходе, вот, понимаешь, преодолевая тяготы и лишения.
Да, рулит, как заправский гонщик Игорь Вячеславович. Да. Вот. И опять же, вот такие вот вопросы. За чей счет, в служебное или не в служебное время... Я говорю, что я очень сомневаюсь, что у нас Игорь Вячеславович очень, очень сильно перерабатывает. Я хожу на работу мимо его дома, я недавно столкнулся. У нас планерка в 10, я вот в 9:30 проходил, он только выезжал. То есть, в принципе, ну, журналисты работают допоздна, я не знаю, мэры, может быть, тоже работают с 10 до упора, как бы, вот, не знаю. Вот.
Я думаю, да.
Да, вот.
Ты что, вот не веришь?
Человек выспался, в 9:30 сел на служебный Audi, поехал на работу, понимаешь, как бы. Нормально.
Ну, просто всю ночь-то.
Всю ночь работал?
Конечно.
На всю благо ночь. Там. Или в Чернушке был?
Значит, по поводу снега, болотохода мы поговорим сразу, послушаем, что происходит у нас в стране и в мире.
Особое мнение.
14:36, продолжается программа «Особое мнение». В студии Вячеслав Дегтярников, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. Сегодня в гостях у нас со своим особым мнением политический обозреватель газеты «Звезды» Евгений Плотников. Вот про снегоболотоходы мы с тобой разговаривали буквально до перерыва на федеральные новости. В общем, для нас было некоторым открытием. Мы, в общем, с тобой, наверное, точно определили, так почему не строятся дороги.
Мы теперь с тобой поняли, что, в общем-то, перспективно нужно болотоходы покупать, снегоболотоходы, чтобы и зимой, и летом можно было ездить по территории Пермского края.
Отличная вот. История.
На самом деле нормально.
Это почти реклама.
Да.
Снегоболотоходов.
Да. Вот. Ну и, честно сказать, мы, обсуждая праймериз в последнее время, а мы, Вячеслав, ведь не первый раз про праймериз говорим, мы с тобой как-то циклимся все время на «Единой России». Уже, мне кажется, скоро нас уже в какие-то такие сторонники запишут, да, куда-нибудь там, это, что мы создаем там определенный фонд. Вы, батюшка,
случайно не партийный?
Да, вот именно. Я считаю, что мы очень много внимания уделяем нашей уважаемой «Единой России», как бы, и не смотрим совсем за другими партиями, чем они там живут, да, и чем дышат, как бы, вот это, наверное, наше упущение такое.
Ну, давай посмотрим за другими партиями.
Ну, вот смотри, значит, ездим по улицам, да? Ну, понятно, там все говорят очень много с Приванова, очень много Окунева, значит. Но я скажу, что сейчас стало очень много Любича. Я не знаю, конечно, кто такой Любич, говорят, какой-то москвич с кунгурскими корнями. Вот. С кунгуряками разговаривал, у меня с этим городом давние теплые отношения, значит, общаюсь со многими людьми, там у меня знакомых много друзей. И они тоже не знают его. Они говорят, покажите нам этого кунгуряка, который собрался, в общем-то, финансировать избирательную кампанию федеральной партии. Может быть, он там нам пару бюджетов подгонит, да, то есть понятно, что бюджет кунгура под миллиард, понятно, сколько стоит там федеральная кампания, тоже, наверное, там, наверное, даже подороже, да, там, вот, но тем не менее, как бы, для человека, который собрался финансировать кампанию федеральной партии, наверное, миллиард небольшие деньги, вот. И тем не менее, мы вот смотрим плакаты Любича. К чему они, зачем? Ну, вот партия роста. Интересная партия, да, у нее всяких много прозвищ обидных, да, там, партия, там, ну, мы же будем рассуждать как медики, да, как циничные журналисты. Вот, значит.
Как циничные журналисты, да, как медики, наверное, да. Нет, потому что не всегда же диагноз точно
поставишь. Да. Ну, в общем-то, да, ее говорят, партия простатита и так далее, партия простатита и прочее. Но я считаю, что такие, они немножко грубые, эти вот все шутки, да, вот. Но учитывая, кто сегодня вокруг этой партии крутится, мы понимаем, что сегодня в Госдуму 14 субъектов выдвижения будет, 14 партий и организаций могут выдвигать, помимо парламентских, еще там 10 других, да, и в том числе эта партия, да, вот, значит, ну, я думаю, что ее кампания будет, наверное, самой громкой в Пермском крае, там, за всю историю, потому что там собрались такие люди вокруг нее, да, как там Виктор Пахмелкин, там, Галина Слаутина тоже туда примыкает, значит, ну, естественно, Константин Николаевич Окунев, он всегда у нас поближе к этим всем, значит, таким вечным оппозиционерам, которые с кем-то борются, но я считаю, что самый лучший слоган для них был бы, там, предположим, ну...
кстати, это не всегда был такой.
Кто?
Константин Николаевич.
Ну, он, да, он разный был, но мы, я думаю, к этому сейчас вот вернемся буквально через чуть-чуть. А здесь, в данном случае, я считаю, что самый лучший лозунг был бы для этой партии, да, то есть, учитывая, что Пахмелкина здесь все знают, да, там, предположим, сделать огромный плакат, да, значит, фотографию Виктора Валерьевича с лозунгом «Пахмелкин протрезвел», там, да, предположим. Почему нет? Как думаешь?
Ну, это мы уже как-то на личности переходим.
Да нет, мы же просто как бы прозрел, протрезвел, понимаешь? То есть как бы...
Опять-таки, с учетом тех слоганов, которые придумываются, возможно, и такое.
Да, и я думаю, что все бы вспомнили Виктора Валерьевича, которого давно уже не было там, ну, когда стали избирать по партийным спискам, он так, к сожалению, и не нашел такую партию, от которой можно все-таки избраться, да, ну, вот сейчас вот у него такое опять там...
Есть такая партия
теперь. Да, сейчас теперь есть такая партия, партия роста, значит, и Виктор Валерьевич, видимо, будет у него главным там, ну, в общем-то, хедлайнером там, да, как визитной карточкой этой партии в Пермском крае. Кого-то соберут, ну, они такие веселые, и я думаю, что будет не скучно с ними. В частности, я думаю, что Константин Николаевич с ними там пойдет, да, в тесной связке. Вот. Тоже смотрю, вот обновляет плакаты, то есть у него такая добротная, хорошая рекламная кампания. Вот. Терминатором был сейчас Че Гевара, потом кем-то еще будет. Ну, он как бы хвастается там в Фейсбуке, что он достиг результата, его обсуждают, его вспомнили. Да, я вернусь, значит, ну, не знаю, конечно, вернется ли, это очень так вот пока ну, громко.
В данной ситуации, наверное, не самое важное, ведь вот это все-таки реклама чистой воды.
Ну, это реклама, но нет, у них еще и содержательные вещи есть. Предположим, там газета, да, заявленная там тиражом 350 тысяч, там сейчас у них начинает выходить, и уже вышло там пара номеров, по-моему. Вот, в одной из них была такая статья против Виктора Федоровича Басаргина, что у него все ворюги, да, за подписью Евгений Плотников, да.
Подписываешь?
Да, вот мне все говорят, сколько ты заработал на Константине Николаевиче. Ну, учитывая, сколько у Константина Николаевича долгов, я думаю, на нем ничего не заработаешь, но дело даже не в этом.
Вы сейчас персональные данные пытаетесь открывать.
Да-да-да. Ну, нет, ну, интересно, то есть ну, я...
Да, вот... мы, давай, персональные данные Евгения Плотникова-то откроем. Да. Писал или нет?
Да нет,
признавайся, ну, по-честному.
Вячеслав, ну, как бы мы же понимаем, что... Не, я работаю в газете «Звезда», я нигде больше не работаю, поэтому...
Отказываешься.
Да, я категорически отказываюсь, но, знаешь, даже вот если посмотреть ту публикацию, которая подписана Евгением Плотниковым, которую я, конечно, очень хочу увидеть, потому что я там, ну, больше 20 лет уже в журналистике работаю, 24 года, да, вот, ну, я ни разу не встречал Евгения Плотникова, журналиста, не только на территории Пермского края, но даже в стране, да, вот, и мне очень интересно было бы со своим тезкой пообщаться там, да, вот, ну, Плотникова такая, конечно, распространенная фамилия, да, то есть мы с тобой понимаем это, вот, но да. Журналиста еще не видел. Но, тем не менее, я посмотрел, в общем-то, мне отчасти так понравилась публикация, вот. Я тоже весьма критично настроен к Виктору Федоровичу, да, Но, честно говоря, я нашел там несколько нюансов, которые вот для меня не совсем характерны. Да? Они характерны, скорее, для Константина Николаевича Окунева, где там статья начинается с того, что все мы в 2012 году там с распростертыми объятиями ждали Виктора Федоровича Басаргина. Ну, я не знаю, кто все вот и мы, да, потому что я вот, например, его не ждал. Там. Я думал, что все-таки будут всенародные выборы. И таких, кто взахлеб приветствовал его там стоя, да, и громко аплодируя, было ведь немного. Там Окунев был, там Аверкиев был, ну, и еще несколько человек, которые, в общем-то, кричали, что наконец-то приехал, да. И сегодня они с ним, естественно, борются. То есть, понятно, без разницы,
кто приехал. Ну, ожидания все равно же были, все-таки что-то поменяется. Уж как крепкого хозяйственника представляли.
Ну, да. Ожидания, может, и были, но, видишь, мы же люди циничные, как бы, и учитывая, что человек, собственно, и на федеральном уровне не состоялся, его министерство было худшим, почему он должен состояться как губернатор? То есть, если человек там несостоятельный, так он, наверное, несостоятельный во всем там. Вот. Но это мое мнение такое максималистское. Вот я считаю, что это вот как бы в тех публикациях, какие есть, да, там, собственно, вот мне это не понравилось, например, я бы так никогда не написал. Ну, естественно, там, когда пишется в публикации, что Олег Анатольевич оставил в свободных остатках на счетах бюджета 25-30 миллионов, и куда они делись. Ну, во-первых, он не 25-30 миллионов, а стоял все-таки 25-30 миллиардов. То есть, в принципе, Олег Анатольевич кубышку складывал деньги хорошо. То есть, в принципе, он губернатору оставил, ну, треть бюджета свободных, которые можно было замотать, распределить, освоить, сделать что-то на них хорошее, можно было куда угодно. Ну, представляете, да, 25 миллиардов. Сколько можно на эти 25 миллиардов построить? Очень много. Вот. Ну, а дальше идет там анализ. Я говорю, что я посмотрел. Единственное, что я бы, конечно, вот, если бы ко мне Константин Николаевич там обратился, я бы, может, подумал, написать ему что-то или нет. Но, конечно, я бы выступил не в таком ключе. Конечно, я согласен, что много варюх в команде Басаргина. Но благодаря чему все это произошло? Ну, там же перечисляется, кто в сегодняшний день под следствием, кто сидит. Такие ведь люди есть.
Ну, конечно, есть.
Он же из команды Басаргина. Ну, что мы будем кого обманывать-то? Вот. И, в общем-то, я считаю, что вот то, что происходило потом, когда привлекались к уголовной ответственности другие люди из команды Виктора Федоровича, да, вот, ну, это во многом заслуга в том числе и тех, кто громко аплодировал, встречая Виктора Федоровича. То есть, по сути дела, ему дали там лимит без, там, безнаказанности, там, что хочешь, то и делай. Типа, после Черкунова мы тебе простим все. Или он так думал. Да? В этом, да, отчасти согласен. Ну, и опять же, я бы покритиковал, например, партию «Единая Россия». Вот, в том плане, что и она консолидированно поддерживала Виктора Федоровича во всех его начинаниях. Но почему-то вот наша оппозиция вот как-то вот очень неохотно, даже я бы сказал, практически вот из этой вот оппозиции либеральной, так называемой, да, они практически не трогают «Единую Россию». Они не критикуют Николая Ивановича Демкина, да, например. Хотя, в принципе, он должен быть их первый враг. Поскольку все решения... Из чего я сделаю вывод, что, может быть, они просто там являются его какими-то троллями, там, да?
Ну, смотри, помнишь Довлатова, мы сейчас уже эфир завершаем, да? А какой-то вы советский. Да вы что? Я антисоветский. Но я говорю, какой-то вы советский. Это же вечное, понимаешь? Но это вечное. Можно быть в оппозиции, но при этом оставаться главным по цензуре, главным по удушению свободы слова и так далее.
Будучи причем, главным либералом, быть главным диктатором.
Да, причем это же не скрывается даже. Это же даже не скрывается. Сейчас же есть такое, как социальные сети. Человек говорит, не всегда контролирует, что он туда выпускает. И периодически эти же мысли ловятся там в соцсетях.
Да, кстати, это есть такое.
Вот недавно, я помню, просто завершаем, опять-таки, про советский и несоветский. Известный театральный критик пишет. Ух, я бы удушила этих журналистов на первом курсе. Отлично просто.
Да.
Аплодирую стоя. Браво.
Понимаешь? Вячеслав, но мы с тобой будем надеяться, что всех нас все-таки не передушат, да?
Ну, душили, всех не передушат. При этом надеюсь, что все-таки, вот, возвращаясь к первой теме, разберутся. Гюльчатай личико откроет. Первая тема у нас была отключение Уралинформ ТВ. И мы все-таки узнаем, кто стоит за этой баржой.
Да, обязательно.
Вот. Ну, а мы на сегодня прощаемся. Спасибо вам за ваш содержательный эфир.
Спасибо, до свидания.
До свидания.